Анна Князева. Хранительница царских тайн. Пролог. Недавно ставший еще прозрачнее лед потрескивал под ногами. Студеный ветер поземкой вылизывал гладь реки. Рассвет наступал медленно, с края неба, потом еще и еще. Старик остановился, стянул со спины короб, взял в руки пешню. Примерившись, пробил небольшую лунку, вздохнул, достал из-за пазухи фляжку и несколько раз глотнул. К нему подбежала собака. Он вынул из сумки хлеб и кинул его в сторону. В ту же минуту раздался тревожный, плачущий лай. Не обращая внимания на брошенный кусок хлеба, собака остервенела, царапала когтями прозрачный лед.
«Черт, а не кобель!»
Старик подошел ближе и глянул под ноги. Из-под льда на него грустно смотрела женщина. Разметав длинные волосы, течение медленно тащило ее за собой. Старик безвольно осел. Уткнувшись лицом в лед, он сначала видел ее широкие, раскрытые, удивленные глаза. Потом плечи, укутанные цветастой тканью, потом кисть руки, потом маленькие босые ноги. Глава первая. Два лаптя по карте.
«Полина Сергеевна?»
«Да».
«Дежурный администратор, вы можете забрать паспорт?»
«Который теперь час?»
«Два».
«Звонить в 2:00 ночи, чтобы сказать про этот ваш паспорт?»
«Во-первых, не мой, а ваш. Во-вторых, сейчас 2:00 дня».
Девушка усмехнулась.
«Тогда почему так темно?»
«А вы не пробовали открыть шторы?»
Администратор предусмотрительно зажал рукой трубку. Полина дала отбой. «Вести себя так могут только в провинциальных гостиницах, где, собственно, я и нахожусь». Она вылезла из постели, раздернула шторы и обернулась. Стандартный набор мебели – телевизор, холодильник, кровать, дешевые обои, тонкая почти картонная дверь. Ночью при заселении ей объяснили, что свободным остался единственный в гостинице «Евролюкс».
Можно себе представить стандартный номер.
Полина сняла футболку и отправилась в ванную. Шагнула в душевую кабину, задвинула за собой дверь, включила горячую воду. Стекло покрылось мутной испариной, в груди шевельнулся тяжелый ком. Теряя сознание, Полина припала к боковой стенке. Струя воды сделалась ледяной, и это мгновенно привело ее в чувство. Она рывком сдвинула дверь и только тогда вздохнула свободно. Швырнув полотенце на растекшуюся под ногами лужу, подошла к овальному зеркалу. Со скрипом провела ладонью по запотевшей поверхности и увидела свое осунувшееся лицо. Еще вчера Полина не знала, что сегодня окажется в провинциальном городке за 100 километров от своей московской квартиры. Все началось с того, что, вернувшись с работы, она слегла в постель со всеми признаками сильнейшей простуды. Пристроив рядом ноутбук, проверила электронную почту. Увидела рассылку с сайта -10 килограмм за 1 месяц и, не раздумывая, щелкнула мышкой, открыв вложенный файл. Сначала на экране возник текст, Полина в недоумении пробежала его глазами, затем появилась фотография. Это было такое потрясение, что сначала она ощутила сильнейший толчок в груди, потом закружилась голова и похолодели руки. Избавившись от оцепенения, кинулась к письменному столу. Пересмотрев один за другим ящики, переключилась на книжный шкаф, стала рыться на полках.
«Да где же она?»
Спустя несколько минут Полина стояла, склонившись над столом, на котором лежала карта. отыскав небольшую точку, уткнула в нее пальцем.
«Два лаптя по карте».
Именно таковым, по ее мнению, было расстояние от Москвы до Прилуцка. Из Москвы она выехала в 8 часов вечера. До районного центра Александров добралась быстро, но как только свернула с трассы на Прилуцк, поблагодарила Бога за то, что купила внедорожник. Разбитый колея тащила автомобиль юзом. Такую метель, что случилось прошедшей ночью, она видела только в кино. Снежные хлопья со стуком бились о лобовое стекло. Серая мгла казалась непробиваемой бетонной стеной. И было странное ощущение, сродни тому, что возникает на американских горках, когда очень страшно, но точно знаешь, дальше будет страшней. Исполинская голова возникла из белой пелены, как черт из коробочки. Навстречу мчалась запряженная лошадь. На мгновение почудилось, что животное невероятно больших размеров. Ошалевшие от испуга, выкатившиеся из орбит глаза, пар из ноздрей, белый клин посреди лба. В последнее мгновение лошадь круто шарахнулась в сторону, таща за собой сани. Послышался скрежет. Ощутив толчок, Полина заметила женщину, которая, сгорбившись, сидела в промелькнувших санях. Секунда, и все исчезло. Метель в одночасье стихла, и только сердце испуганно дрожало в груди. Спустя несколько минут Полина была уверена в том, что все ей только привиделось. Однако, решив не вспоминать, мыслями снова и снова возвращалась к той женщине. Было в ней что-то пугающее и странное, что-то обманчивое и ненастоящее. Одна ночью в пургу, в санях, запряженных обезумевшей лошадью. Если бы в тот момент Полина увидела съемочную группу, горящие софиты и режиссера с мегафоном в руках, это как нельзя лучше бы все объяснило. Но ничего подобного не было. А была только пустая дорога впереди и позади тоже. Вскоре в свете фар показался голубой указатель с надписью «Прилуцк». Упрямая колея довела до первого здания, которое оказалось местной гостиницей. Глава вторая. Бессмысленная бутафория. Сергей Дула распахнул дверь, навстречу ему рванул упругий поток воздуха. От едкого запаха формалина у следователя заслезились глаза. Колючий свет многократно отразился от металлических лотков и инструментов, похожих на орудия мясника или столяра-краснодеревщика. На прозекторском столе лежал труп обнаженной женщины. Рядом стоял пожилой судмедэксперт. Дула знал его много лет, начиная с первого дня своей службы, когда, впервые оказавшись в мертвецкой, свалился в обморок при виде расколотой черепной коробки. Старик Ашаров привел его в чувство и, как порядочный человек, сохранил постыдную тайну посвящения молодого сотрудника в реалии следовательской профессии. Патологоанатом поднял голову и кивнул. По глазам было видно, он улыбается. Нижнюю половину лица скрывала зеленая медицинская маска. Ашаров отложил в сторону циркулярную пилу и повернулся к медицинской сестре.
«Записывай, Варечка. Женщина, возраст 30-35 лет. Норма сценического телосложения. Длина тела составляет...»
Судмедэксперт взял в руки рулетку.
«176 сантиметров».
Дул подошел к столу, сунул руки в карманы брюк и склонился над трупом.
«Латеральное ранение черепной коробки в левой височной области».
Продолжил диктовать патологоанатом. Под ярким светом хирургической лампы можно было рассмотреть каждый волосок или пятнышко на теле мертвой женщины. Несмотря на большой опыт работы, Дула вдруг ощутил легкое смущение.
«Колотая рана правого подреберья, размером 6 на 2. Ранение прижизненное».
Следователь перевел глаза на бледное лицо женщины. Изящный, изысканно очерченный отнюдь не короткий нос, красивые бледные губы, фарфоровое лицо – темно-каштановые волосы у самых корней были немного светлее.
«На самом деле она блондинка», — заметил Сергей. «Отразим, будь спок».
Ашаров кривым пинцетом вытянул из нагрудного кармана сигарету, затем снял с лица маску.
«Варечка, огоньку».
Прикурив от зажигалки в руках медсестры, затянулся и сел на высокий крутящийся табурет.
«Зачем явился? Не терпится?»
«Не терпится». Дула тоже закурил.
«Не знаю, с чего начать». «Начни с главного!»
Ашаров встряхнул пепел.
«Странная получается история, Виталий Ильич. Одежда, в которой была дамочка. В общем, все выглядело так, будто она утонула сразу после выступления народного хора».
Он вспомнил, о чем хотел спросить.
«Слушай, а белье на ней было?»
«Нет, Сереж, белья не было. Все, что было, сложил в пакет и отправил, как ты просил, прилуцкому участковому».
«В Прилуцке в опорном пункте размещен временный штаб».
«Одежонка, что и говорить, не приведи Господи. Походу, снимали, намаялись. Варюха вот ноготь дорогостоящий обломала».
«Теперь опять наращивать», — проворчала медсестра. «А это 200 рублей».
«За все 10?» — поинтересовался патологоанат.
«1».
«Мир сошел с ума. Свои уже не растут?»
«Растут, Виталий Ильич, но не так красиво». А Шаров затушил сигарету.
«Девочка, все это бессмысленная бутафория. Не трать понапрасну деньги. У тебя очаровательные ручки. Скажи ей, Сережа».
Медсестра кокетливо улыбнулась. «Ну, Дула не нашелся, что сказать».
«Ты что там говоришь с одеждой?»
А Шаров слез с табуретки и вернулся к своей работе.
«Бессмысленная бутафория. Именно что бутафория. Короче, ее пригласили костюмера из драмтеатра».
«Костюмер? Кто такая?»
А Шаров приподнял руку женщины, осматривая кисть руки.
«Такой»,
— уточнил следователь.
«Мужчина? Костюмер?»
«Да, и тут нам повезло. Человек с высшим образованием 20 лет в Московском историческом музее проработал». Он помолчал. «Не нравится мне эта история. На прошлой неделе рапорт написал, увольняюсь. Будто чувствовал, теперь без меня».
Мертвая рука со стуком упала на стол, а Шаров поднял голову.
«Ты шутишь, Сережа?»
«Не до шуток, Виталий Ильич.
Конечно, тебе видней. Кто нашел труп?»
«Первым заметил рыбак. К счастью, старик оказался продвинутым, имел при себе мобильник. Он и сообщил дежурную часть. Пока отыскали водолаза, ее уже по течению вниз стащило. Достали еще свеженькую, без признаков разложения. Теперь, вижу, пятна пошли».
«Знаете, ребята смеялись. Вчера фильм по Первому каналу показывали. Там труп средневековый в Шотландском озере всплыл. Я пока шел сюда, чего только не передумал».
«Смотри».
Патологоанатом ткнул пальцем шрам под грудью женщины.
«Что это?»
«Пластика груди. Не делали в средневековье таких операций. И зубы у нее вставные на штифтах. Больших денег стоит. Что еще? Нос от пластического хирурга, коррекция лица. Короче, поработали над ней изрядно, но случай действительно непростой».
«О чем вы?» «Сюда посмотри. Видишь, по всему телу проколы мелкие. На шее, на ногах, ногти на пальцах обрезаны с мясом. Под коленями кровоподтеки. Здесь было сильное сдавливание. Скорее всего, перетягивали жгутами. Но это еще не все. Душ куда больше. Труп криминальный. Это и дураку ясно. Только будет маленькая поправочка первичному протоколу осмотра. Похоже, что из нее, как из барана жертвенного, кровь выпускали. Так что причиной смерти могла быть кровопотеря. Вы предполагаете?» «Сережа, предполагать твоя работа. Я говорю, что вижу. Случай непростой. С отчетом не задержу».
Ашаров тяжело опустился на стул.
«Ты прав. Уходить с этой чертовой работы нужно. Страшные времена наступили. Мир сошел с ума. Варечка, принеси нам по 50.
Он поднял глаза.
«Выпьешь со мной?» «Не могу», — сказал Дула. «Мне нужно ехать в Прилуцк. Оперативники из Александрова к 6 потянутся. Костюмер подойдет». «Обрати внимание, одежда без повреждений».
«То есть как? А как же проколы, порезы? Совсем ничего?»
«Ничего».
Ашар взял из рук медсестры мензурку со спиртом, выпил и, задержав дыхание, выдохнул.
«Теперь самое главное. Неужели еще что-то?»
Дула насторожился.
«Сережа, ты хоть раз видел утопленницу в шляпке?»
«Нет».
«А это была в маленькой бордовой шапочке, похожей на таблетку. И заметь, ее не смыло водой».
«Почему?»
«Она была прибита гвоздем».
«Что?»
«Прибита к голове 20-сантиметровым гвоздем».
Старик с тоской посмотрел в маленькое окно.
«Это был не единственный гвоздь в этой истории. На кистях рук и стопах очень характерные повреждения».
«Вы хотите сказать, что...»
«Ее распяли».
Патологоанатом вздохнул.
«Теперь все».